«Ради бога, прекрати!»
Она отшатнулась от его голоса. Эдди, хоть и держал ингалятор в руке, не пустил его в ход. Она бы восприняла это как слабость, которую попыталась бы использовать против него. «Милый Боже, если ты есть, пожалуйста, поверь мне, когда я говорю, что не хочу обижать Майру. Не хочу ранить ее, хочу обойтись даже без синяков. Но я обещал, мы все обещали, мы поклялись на крови. Пожалуйста, Господи, ну помоги мне, потому что я должен это сделать».
«Я терпеть не могу, когда ты кричишь на меня, Энди», — прошептала она.
«Майра, а я терпеть не могу, когда мне приходится на тебя кричать», — ответил он, и Майра дернулась. «Видишь, Эдди, ты вновь причиняешь ей боль. Почему бы тебе сразу не погонять ее по комнате тумаками? С твоей стороны так будет даже милосерднее и быстрее».
Внезапно... Вероятно, этот образ вызвал из памяти сама мысль о том, чтобы погонять кого-то по комнате тумаками. Перед его мысленным взором возникло лицо Генри Бауэрса. Он подумал о Генри Бауэрсе впервые за много лет, и мысли эти не принесли ему успокоения. Скорее, наоборот. Он на несколько мгновений закрыл глаза, открыл и вновь обратился к Майре.
«Ты не заблудишься, и он не будет кричать на тебя. Мистер Пачино очень милый человек, такой понимающий».
Он никогда в жизни не возил Пачино по городу, но исходил из того, что теория вероятности, по крайней мере, на стороне его лжи. В отличие от популярного мифа, согласно которому большинство звезд — говнюки, Эдди на собственном опыте убедился, что это не так. Встречались, конечно, исключения из этого правила, и в большинстве случаев эти исключения были настоящими чудовищами. Он очень надеялся, что Майре повезет, и Пачино таковым не окажется.
«Правда?» —
смиренно спросила Майра.
«Да, правда».
«Откуда ты знаешь?»
«Деметриус возил его 2 или 3 раза, когда работал в Манхэттен-лимузин». Без запинки солгал Эдди. Он говорил, что мистер Пачино всегда давал на чай не меньше $50.
«Я не против, если он даст мне 50 центов, лишь бы не кричал на меня».
«Майра, это же так просто. Как раз 2-3. Первое. Ты забираешь его у отеля Сент-Реджес в 7 вечера и везешь в ABC Билдинг. Они перезаписывают последние действия пьесы, в которой играет Пачино. Если не ошибаюсь, называется она «Американский бизон». Второе. Около 11 ты отвозишь его обратно в Сент-Реджес. Третье. Возвращаешься в гараж, сдаешь автомобиль, расписываешься за выполнение работы».
«Это все?»
«Это все. Ты с этим справишься, даже стоя на голове, Марти».
Она обычно смеялась, когда он называл ее этим ласковым именем, но теперь только смотрела с детской серьезностью.
«А если он захочет поехать куда-то на обед, вместо того, чтобы возвращаться в отель? Или выпить, или потанцевать?»
«Я не думаю, что захочет. Но если он выразит такое желание, ты его отвезешь. Если у тебя создастся впечатление, что гулять он собирается всю ночь, ты позвонишь Филу Томасу по радиотелефону сразу после полуночи. К тому времени у него будет свободный шофер, который сменит тебя. Я бы никогда не обратился к тебе, если бы у меня был другой шофер. Но 2 болеют, Деметриус в отпуске, а все остальные в этот вечер заняты. К часу ночи ты точно будешь нежиться в своей постельке, Марти. К часу ночи самое-самое позднее. Я абсолютно это гарантирую».
Не рассмеялась она и на «абсолютно». Он откашлялся и наклонился вперед, уперев локти в колени. Тут же призрак матери зашептал.
«Не сиди так, Эдди. Это неудобная поза. У тебя сдавливаются легкие. У тебя такие слабые легкие».
Он вновь выпрямился, не вставая со стула, подавшись назад, едва заметив, что делает.
«Пусть это будет единственный раз, когда мне придется сесть за руль».
Она не говорила, а стонала.
«За последние 2 года я стала такой коровой, и униформа теперь ужасно на мне сидит».
«Это будет единственный раз, клянусь».
«Кто позвонил тебе, Эдди?»
И будто ожидая этих слов, по стене заскользили огни, послышался одиночный автомобильный гудок. Такси свернуло на подъездную дорожку. Волна облегчения прокатилась по телу Эдди. Они провели 15 минут, говоря о Пачино, а не о Дерри, Майке Хенлоне, Генри Бауэрсе. И что могло быть лучше? Лучше для Майры, лучше, само собой, и для него. Он не хотел думать или говорить об этом без крайней необходимости. Эдди встал. «Мое такси». Майра поднялась так быстро, что наступила на подол ночной рубашки и повалилась вперед. Эдди ее поймал, но на мгновение возникли большие сомнения в том, что сможет удержать. Она перевешивала его на добрую сотню фунтов. А Майра продолжала гнуть свое.
«Эдди, ты должен мне рассказать».
«Не могу, да и времени нет».
«Ты никогда ничего не скрывал от меня, Эдди!»
Она заплакала. «Я и сейчас не скрываю. Ничего не скрываю. Не помню, и все. Во всяком случае, пока не помню. Человек, который мне позвонил, был и есть давний друг. Он...»
«Ты заболеешь!»
— в отчаянии запричитала она, следуя за ним, когда он вновь направился к прихожей.
«Я знаю, что заболеешь. Позволь мне поехать с тобой, Эдди. Ну, пожалуйста, я позабочусь о тебе. Пачино может взять такси или доберется туда как-то иначе. От него не убудет. Ты согласен со мной, правда?»
Голос ее набирал силу, страха в нем прибавлялось. И к ужасу Эдди она все больше и больше напоминала ему мать, какой та выглядела в последние месяцы перед смертью. Старой, толстой и безумной.
«Я буду растирать тебе спину и следить, чтобы ты вовремя принимал таблетки. Я буду помогать тебе. Я не буду говорить с тобой, если ты не захочешь, но ты сможешь мне все рассказывать. Эдди, Эдди, пожалуйста, не уходи. Эдди, пожалуйста, пожалуйста!»
Он уже пересекал прихожую, направляясь к парадной двери, вслепую, низко наклонив голову, как человек, идущий против сильного ветра. Каждый вдох вновь давался с трудом. Когда он поднял чемодан и хозяйственную сумку, весили они фунтов по 100. Он чувствовал на спине ее пухлые розовые руки, ощупывающие, поглаживающие, тянущие назад с беспомощным желанием, а не с реальной силой. Она старалась совратить его сладкими слезами тревоги, старалась вернуть. «Я не смогу», — в отчаянии подумал он. Астма разыгралась круто, с самого детства не было у него такого приступа. Он потянулся к дверной ручке, но она ускользала от него, ускользала в черноту дальнего космоса.
«Если ты останешься, я испеку тебе кофейный торт со сметаной», — лепетала Майра. «Мы поджарим попкорн. Я приготовлю твой любимый обед с индейкой. Если хочешь, приготовлю утром на завтрак. Я начну прямо сейчас. Потушу гусиные потроха. Эдди, пожалуйста, я боюсь. Ты так пугаешь меня».
Она схватила его за воротник и потянула назад, как здоровяк-коп хватает подозрительного типа, который пытается удрать. В последнем, тающем усилии Эдди продолжал рваться к двери, и когда силы окончательно иссякли, как и воля к сопротивлению, он почувствовал, что ее пальцы разжались. Еще один жалостливый вопль вырвался из груди Майры. Но Эдди уже ухватился за ручку, благословенно прохладную ручку. Открыл дверь и увидел ждущие у дома такси, посланцы из мира здравомыслия. Вечер выдался ясным, в небе сияли яркие звезды. Он повернулся к Майре, в груди клокотало и свистело.
«Тебе надо понять, это совсем не то, что мне хотелось бы делать. Если бы у меня был шанс, хоть малейший шанс, я бы не поехал. Пожалуйста, пойми это, Марти. Я уезжаю, но я вернусь».
Ох, это прозвучало как ложь.
«Когда? Как долго тебя не будет?»
«Неделю, может, дней 10, но, конечно же, не дольше».
«Неделю!»
— прокричала она, схватившись за грудь, как примадонна в плохой опере.
«Неделю! 10 дней! Пожалуйста, Эдди! Пожалуйста!»
«Марти, прекрати! Договорились? Просто прекрати!»
И каким-то чудом она прекратила. Закрыла рот и просто стояла, глядя на Эдди влажными, обиженными глазами, не сердясь, только в ужасе за него и за себя.